Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем нашу серию тем, посвященных посланию апостола Павла к Коринфянам. Давайте мы сначала немножко вспомним о том, о чем прошлую среду с вами говорили. Перед нами в Священном Писании есть два послания к Коринфянам, да? Но если внимательно прочитать, то мы там находим в виде фрагментов или каких-то отрывков, наверное, больше, чем 5 посланий. Помните, мы говорили о том, что там, наверное, около 5 посланий, по крайней мере, находит свое отражение. Также с вами говорили о том, что история создания церкви в Коринфе описана в книге «Деяния апостолов» в какой главе? В 18 главе. И апостол Павел пришел в Коринф после того, как он побывал и трудился на Ниве Божией в каких местах? В Македонии, в городе Филиппах и в Афинах. И помните, что как в Филиппах, так и в Афинах его постигла, в общем-то, неудача. В Филиппах он оказался заключенным в темницу, а в Афинах он был осмеян. И можно себе представить, мы с вами говорили об этом, что у него была довольно-таки такая угнетенное состояние. Возможно, были мысли о том, чтобы вернуться в родной Тарс и спокойно жить, занимаясь шитьем палаток. Но Господь на его пути посылает ему ободрение. Да? И когда он пришел в Коринф, его с радушием там встретили Акила и Прескила. И Господь явился ему в видении и что сказал? «Не бойся, у меня в этом городе много людей». Мы знаем, что Господь в видении или вот так явно в жизнь человека вмешивается только тогда, когда кризис какой-то серьезный, только тогда, когда нужно серьезную поддержку оказать. И здесь он действительно получает в этом городе поддержку со стороны людей Божьих. Мы также говорили о том, что Коринф – это особый город в древнем мире. Это перекресток путей торговых, там много разного люда было, которые несли с собой разные веры, разные убеждения, разные религии. Это было также местом поклонения богине Афродите, Аполлону, что было связано с греховными обрядами разного рода и Ваалу, ну, культу Ваала. И нравы, которые имели место в этом городе, естественно, не могли не сказаться на жизни церкви. И сегодня мы с вами рассмотрим первые 8 стихов, которые являются вступлением, 9 стихов, которые являются вступлением к посланию Коринфянам. Обычно мы вступление как-то так вот быстро проглатываем. Кажется, такие общие слова, общие приветствия, но на самом деле в посланиях апостол Павел во вступлениях к своим посланиях очень сжато и коротко пишет главную цель от того послания, которое он собирается представить своим читателям. И вот давайте мы прочитаем эти тексты и начнем размышлять над ними. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и сосвен брат. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией и дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которого вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Письмо начинается с приветствия апостолом Павлом церкви в Коринфе. И обратите внимание, как апостол обращается коринфским верующим. Освященным во Христе Иисусе, запятая, призванным святым. Да? Ну, в нашей традиции, особенно в традиции православной церкви и вообще в традиции христианства спустя 2000 лет после описанных событий святой, слово святой ассоциируется, наверное, с особым человеком. С человеком не от мира сего, да, с человеком, который не творит греховных поступков, с человеком такой некой кристальной чистоты. И мы с вами, с другой стороны, привыкли также идеализировать и апостольскую церковь. Нам кажется, что церковь времен апостолов – это некий идеал, к которому нам надо стремиться, да, как бы является для нас примером своей жизни. Но если посмотреть на послание Коринфянам, мы это будем делать с вами подробно сейчас, так вот несколько буквально идей, то мы обнаружим то, что Коринфская церковь, в общем-то, по стандартам святости, которые бы мы хотели видеть в той или иной церкви, была далеко не святой. И мы можем, в общем-то, в чем-то быть как бы более, если можно так выразиться, святыми, чем верующие в Коринфе. Например, в первой главе, в следующий раз мы об этом с вами будем говорить более подробно, мы встречаем мысль о том, что церковь Коринфская была разделенной церковью. Одни за одного, другие за другого, третьи за третьего. Верующие могли решать друг другом споры, обращаясь к мирским властям и так далее, и так далее. Во-вторых, например, мы можем обратить внимание на то, что апостол Павел, хотя он и основывал церковь в Коринфе, не пользовался там уважением, авторитетом. В 4 главе 1 послания к Коринфянам, например, говорится, апостол Павел говорит, вот вы возгордились, и мы для вас, и царствуйте без нас, мы как бы для вас не имеем никакого значения, я и мои сотрудники, те, которые трудились у вас. В 11 главе 1 послания к Коринфянам речь идет о том, что на вечере Господней богатые притесняли бедных. Такая традиция существовала, что вечеря заканчивалась совместной трапезой. И на этой трапезе, в первую очередь, в этой трапезе участвовали люди состоятельные. А бедные, ну, что кому останется? Если не осталось ничего, ну, значит, так тому и быть. В 5 главе 1 послания к Коринфянам мы, например, читаем о том, что в церкви блудодеяние было. Такое, что, в общем-то, даже и у язычников не всегда встретишь. А в 15 главе того же первого послания Коринфянам мы читаем о доктринальных заблуждениях. Верующие в Коринфе, верующие в Иисуса Христа не верили в воскресение, воскресение мертвых. И разные другие проблемы, к которым апостол Павел обращается в своих посланиях, которые мы с вами будем со временем исследовать. То есть, когда апостол обращается к Коринфянам как к святым, он, наверное, вкладывает в это слово несколько другое значение. И давайте мы, может быть, на этом чуть подробнее остановимся. Во-первых, в первом стихе апостол представляется как призванный апостол. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и сосвен брат. Призванный апостол. Апостол Павел начинает с утверждения своего авторитета. «Я апостол. Я имею власть вас учить, имею власть вас наставлять, делать вам замечания, подавать вам пример». А кто такой вообще апостол? Да. Помните, где записана история избрания апостолов? Ну, например, в 10 главе Евангелия от Матфея. Апостол – это значит посланный, это те люди, которым Господь лично, Господь Иисус Христос, доверил проповедь Евангелия. И они должны были идти и от Его имени благовествовать Евангелие и исцелять больных. После того, как Господь вознесся и обещал апостолам скорое свое второе пришествие, возникла среди апостолов проблема. Было их 12, осталось сколько? Один выбыл, Иуда. Да? И в первая глава книги «Деяния апостолов» описывает то, как апостолы собрались вместе и думали, как же восполнить этот недостаток. И они бросали жребий, и был избран некий человек вместо Иуды по имени Матфий. Но больше мы об этом человеке Матфии, наверное, ничего и не знаем. Да? А Господь не по жребию, но по воле своей выбрал апостолом кого? Выбрал другого человека, о котором даже в то время, наверное, и подумать было никак нельзя. В то время Савл был гонителем Церкви Божией, но промысле Божьем он стал апостолом. И об этом повествует нам 9 глава книги «Деяния апостолов» и далее. Помните в истории призвания, 9 главе 15 стихе, такие слова есть. Господь, обращаясь к Анании, человеку, который должен был помочь апостолу Павлу обрести Иисуса в своей жизни, Господа, говорит, «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Да, какой чести удостоился этот человек? «Он есть мой избранный сосуд для того, чтобы возвещать имя мое». Другими словами, «Он и есть апостол, которого я пошлю в этот мир возвещать имя мое перед народами, царями и сынами Израилевыми». Потому апостол Павел и как бы с дерзновением пишет, потому что присвоить звание апостола человек сам не может. Как можно присвоить себе звание апостола? Его можно только получить из рук самого Господа Иисуса Христа. И апостол Павел пережил этот опыт, но мы не будем к нему подробно возвращаться. Вы можете прочитать об этом в книге «Деяния апостолов» или, например, в первой главе послания апостола Павла Галатам, где он более подробно говорит, или в 15 главе первого послания к Коринфянам о том, как произошло его призвание. И он говорит, что «я призванный апостол», то есть не самозванный, а призванный. «Господь нашел меня и призвал». Вот как он описывает это в 15 главе первого послания к Коринфянам, это уже послание. То есть мысль такая, что многие идеи, которые здесь представлены в этом коротком вступлении, имеют свое развитие в дальнейших главах первого и второго послания к Коринфянам. То, что здесь сказано мельком, одним-двумя словами, повествуется далее в нескольких даже главах. Так вот, об апостольстве своем апостол Павел пишет не один раз в послании к Коринфянам, защищая свое апостольство. Но вот в 15 главе он делает это наиболее обширно. Он говорит, что «я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то, что Господь Христос Иисус умер за грехи наши по Писанию. Он был погребен, и что воскрес третий день по Писанию». Это то, во что он уверовал. И потом он явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев, в одно время из которых большая часть до ныне жива. Потом Иакову и всем апостолам. А после этого кому он явился? Как тут сказано? Помните этот стих? «Явился и мне, как некоему извергу». Знаете, почему он так написал? Потому что церковь он гнал, да? «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию я есть то, что есть. И благодать во мне была не тщетна, но я более всех их потрудился. Впрочем, не я, пишет он, но благодать, которая во мне». Таким образом, призвание и апостольство – это не желание человека, это не присвоение им каких-то титулов, а это Божие призвание, это Божий дар. Если бы Бог не призвал его, то и не был бы он апостолом, да и бы вообще бы не знал Спасителя. И вот это главная мысль, одна из главных мыслей, которая проходит красной строкой через все послание апостола Павла к Коринфянам, что вера наша, проповедь наша, которую мы совершаем, это не наше дело, не дело человеческое, это дело Божие. Господь призывает, Господь открывает пути, Господь дает вдохновение, и поэтому слава вся принадлежит Ему. Он знает, как вести свое дело, как находить людей, которые будут проповедовать Евангелие, которые будут апостолами, которым будет поручено это делать. И не надо преувеличивать свою в этом значимость. «Я призванный апостол, а не самозванный», говорит Павел. И помните, мы будем об этом говорить с вами позже, в третьей главе. Он говорит, кто Павел, а кто Аполлос? Насаждающий и поливающий ничто, но все Бог взращивающий. А если так, то не может быть и поводов для разделения, которые существовали в Коринфской церкви. Далее он говорит, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. призванным святым. Мы с вами говорили о святости Коринфян, которая, в общем-то, не особенно стандартам или пониманию нашей святости сегодня соответствует. Призванным святым. Призванным святым означает, церковь – это тоже дело Божье. Не мы находим Христа и церковь в этом мире, Его, а кто находит нас? Господь нас призывает из этого мира и привлекает нас к себе. Кстати говоря, греческое слово «церковь» – «экклезия» однокоренным является слово «призывать» – «калей» или «калео» я призываю. И этим самым, как бы, опять же, подчеркивается мысль, что инициатива призвания принадлежит Богу. Он призывает свою церковь, а мы с вами только откликаемся или не откликаемся на этот призыв. Поэтому церковь – это Божье предприятие. Не отцов-основателей, не каких-то великих святых, не каких-то великих людей, а церковь – это Божье предприятие, это Божья инициатива, это то, что сделал Господь. Но какова же природа святости? Апостол Павел обращается к верующим в Коринфе как святым, освященным во Христе Иисусе. Что значит святым? Мы видим, что Коринфская церковь, даже вот на основании тех коротких замечаний, которые мы можем найти, которые я сделал, обзору этому короткому посланию Коринфянам, была далеко не святой. Но тут надо понимать, что акцент, который ставит апостол Павел, называя Коринфян святыми, стоит не на святости как образе их жизни сейчас, в данный момент, а на святости как их призванию, на которое они откликнулись, призванию выйти из мира. Они уверовали. И благодаря тому, что их направление жизни, их ценности изменились, они стали святыми. Поменялась их цель. Они как бы шли в одном направлении и не искали святости. Вдруг они остановились, развернулись и пошли в другом направлении в поиске святости. Но сразу обрести эту святость они, конечно же, не смогли. Святость, обретение святости – это скорее процесс. Процесс, который мы вовлечены должны быть всю нашу жизнь. И они теперь, коринфяне, стали святы в силу вот этой вот своего нового направления в жизни, которое они избрали. Они движутся путем святости, путем освящения. А что это значит? Это значит, что для них в этот момент закон Божий стал руководством для жизни. Когда-то не обращали они на него внимания, не руководствовались своей жизнью, теперь стали руководствоваться. Для них, как для святых, пасторское наставление, которое апостол Павел им дает, преподает в своих посланиях или в проповеди, тоже имеет силу, потому что они открыты для исправления, они ищут этой святости, они жаждут услышать слово истины и жить по нему. И для тех, кто в противовес не призван, для тех, кто не свят, все это не имеет никакого значения. В послании к Ефесянам, во второй главе апостол Павел говорит о людях, не стремящихся к святости, как тем, кто живут по обычаю мира, поступают по плотским похотям, исполняя желания плоти, помыслов, и являются по природе своей детьми гнева, как говорит апостол Павел. Наверное, вы встречали, может быть, в жизни своей, когда вот в беседе с кем-то вы рассказываете о своих убеждениях, то человек с недоумением начинает говорить, почему вы вот идете этим путем трудным, путем святости? Не проще ли жить, как все? Да? Это такая ключевая фраза. Живите, как все. Вы будете счастливы, у вас все будет хорошо. Вот контраст. Святой человек, он не живет, как все. Он живет по заповедям Божьим. А не святой человек, он старается жить, по крайней мере. А для несвятого человека это не имеет никакого значения. Он живет, как все. Кстати, апостол здесь упоминает, наверное, нельзя мимо это пройти, Сосфена. Да? Он как бы является соавтором этого послания. Павел, волею Божию призванный апостол, и Сосфен, брат. Да? Может быть, вместе они трудились над составлением этих посланий. Помните, кто такой Сосфен? он здесь его не представляет, наверное, коринфяне хорошо знают. И, скорее всего, это тот человек, о котором в 18 главе книги «Деяния апостолов» написано. Помните историю? Была в Коринфе синагога, и был в синагоге начальник по имени Крисп. Апостол Павел, когда пришел, по своему обычаю стал ходить в синагогу и беседовать там. И беседовал, наверное, в первую очередь с начальником синагоги. И в результате этот Крисп человек, что уверовал в Господа, его уволили с этой работы. Взяли на его место нового человека, Сосфена, сделали начальником синагоги. Апостол Павел беседовал с Сосфеном. И что получилось? То же самое. Начальник синагоги Сосфен уверовал в Господа. И его за это даже, помните, побили. Это описано в 18 главе книги «Деяния апостолов». И, наверное, это было очень сильным свидетельством, как для самого апостола Павла, свидетельством силы Евангелия, так и свидетельством для жителей города Коринфа. Помните, Павлу было сказано: «У меня много людей в этом городе». Наверное, мы с вами тоже в жизни своей иногда вот такие удивительные опыты силы Евангелия переживаем. Когда происходит то, что, как нам кажется, никогда произойти не могло. Два подряд начальника синагоги уверовали во Христа. Читаем дальше. С 4 стиха. Апостол Павел пишет: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел, другими словами, говорит: у вас есть, как у уверовавших, все. Для чего? Для того, чтобы, 7 стих, ожидать явления Господа Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа Иисуса Христа. Цель проповеди Евангелия – это создание церкви. А цель церкви какая? А цель церкви, здесь сказано, дождаться, ожидать. Ожидать чего? Явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит нас до конца быть неповинными в день Его пришествия. И верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, цель проповеди – это создание церкви, а цель церкви – поддержание веры, укрепление, освящение для того, чтобы можно было ожидать пришествия Иисуса Христа. Поэтому главным мотивом жизни христианина является не обустройство мира здесь, на этой земле, а подготовка ко второму пришествию Иисуса Христа. И в этом смысле любой вопрос жизни христианина должен решаться во свете приближающегося пришествия Господа. Да, мы иногда задаемся вопросом, попав в ту или иную трудную ситуацию, как поступить, так или иначе. Наверное, мы любой вопрос в нашей жизни должны решать во свете приближающегося пришествия. Вот тот выбор, который я делаю, он приближает меня к пришествию, он помогает мне в ожидании Спаситель или, напротив, отдаляет от этого события. И это, конечно, не означает потерю интереса к жизни, уход из жизни, но вот как апостол Павел пишет, быть неповинным, вы обратили внимание на это место, 8 стих, «Да утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Это цель послания, которое апостол Павел написал, цель проповеди к коринфянам. Быть неповинным – значит быть готовым, быть на страже, быть на чеку, быть на страже своей жизни. На библейском языке это можно еще так передать – бояться Бога, ходить пред Божьим лицом, иметь страх Божий. Во втором послании Петра, в 3 главе, кстати говоря, любое из посланий новозаветных, которое вы возьмете, тема ожидания пришествия, тема подготовки к этому пришествию является ключевой. Все остальное, все наставления, которые дают апостолы, они как бы нацелены на то, чтобы подготовить читателей, слушателей к этому событию. Апостол Петр во втором послании пишет о том, что значит быть вот на страже, на чеку своей жизни. «Ожидая нового неба и земли, почтитесь». Такое старое русское слово, сейчас оно редко используется. «Постарайтесь, из всей силы постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Вот для чего церковь создана. Для того, чтобы вместе мы помогали друг другу стараться быть неоскверненными и непорочными в мире. Для того, чтобы мы старались быть неповинными, как здесь сказано в 8 стихе, в день Господа нашего Иисуса Христа. И вот эту тему апостол Павел будет развивать на протяжении всего своего послания. Особенно об этом, на этом он акцентирует внимание в 7 главе 1 послания к Коринфянам. Мы позже об этом подробнее будем рассматривать, а сейчас я вам только несколько текстов прочитаю. Апостол говорит: «Сказываю вам, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Другими словами, апостол Павел говорит: не привязывайтесь к сердцам ни к чему земному. Ваша цель – это новое небо, новая земля. Ваша цель – это преодоление греховного того, что связывает здесь человека на земле. Время коротко. Это вот та мотивация, которой живет христианин. Но что нужно для того, чтобы, как здесь сказано, быть неповинным в день Господа Иисуса Христа? Или для того, чтобы стараться явиться неоскверненным и непорочным? Что нужно? И вот как раз здесь в своем предисловии апостол Павел о главном-то и пишет. Он пишет: «Непрестанно благодарю Бога за вас ради дарованной Божией благодати вам, потому что в нем вы обогатились всяким словом, всяким познанием, и свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. У вас есть все, вы не имеете никакого недостатка. Что у вас есть? У вас есть благодать Божия, которая выражается в том, что вы обогатились всяким словом и познанием и не имеете недостатка ни в каком даровании». Иудеи верили в то, что Бог по своей милости, Господь даровал человеку, избранному своему народу, Тору, да, или Пятикнижие, или закон, как путь спасения. То есть человек, который имеет закон, который знает Божий закон, он имеет как бы путь. Он знает, как идти, он не находится во тьме. И Бог явил свою волю, что такое добро, что такое зло, и у человека появился шанс следовать этим путем и, избирая добро, быть угодным Богу. А прочие народы, которые не знают откровения, не знают Божьей воли, они не имеют никакого шанса. Помните, Спаситель сказал: «Вы исследуете Писание», да, имея в виду Тору, «думая через них иметь через Писание жизнь вечную». Вот как раз это он имел в виду. Иудеи имеют Тору, имеют Писание и думают через них иметь жизнь вечную. Апостол Петр во втором послании говорит, что от божественной силы или Богом даровано нам все потребное для жизни благочестия. То есть Господь, создавая церковь, не просто людей собирает в клуб по интересам, а Он передает церкви все необходимое для того, чтобы подготовиться встречи с Господом Иисусом Христом. И что же Он дает такого церкви? Что нужно для обретения этого спасения? Что нужно для обретения вот этой вот жизни, которая, жизни святой, которая станет, поможет нам встретиться с нашим Господом? Апостол Павел говорит: «В нем непрестанно благодарю Бога за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Ради благодати Божией. Во-первых, Господь наделяет нас своей благодатью. А что значит благодатью? Что значит? Как ее можно вот ощутить? Мы, говоря о благодати Божией, часто, опять следуя определенным традициям, богословским, склонны рассуждать о благодати как о чем-то метафизическом. Знаете такое слово? Метафизическом. То есть то, что превосходит физический мир. О том, что нельзя пощупать, то, что нельзя потрогать, о том, что происходит что-то на небесах. Но в библейском понимании, если читать Священное Писание, благодать – это не есть что-то метафизическое или абстрактное, это есть что-то вполне конкретное, вполне осязаемое, вполне то, что можно испытать в своей жизни. Ну, например, что нужно для того, чтобы ребенок возрастал, был здоровым, умным, готовился в жизнь взрослую вступить. Наверное, если мы скажем, ну, благодать ему нужна, да, но это как-то слишком будет неконкретно. Ему нужны конкретные вещи. Ему нужна пища, ему нужно тепло, ему нужен свет, ему нужна забота, хорошие учителя, хорошие учебники и все, что с этим связано. Точно так же, когда апостол Павел говорит, благодарю вас Бога, благодарю Бога ради благодати, которая вам дарована, он не имеет в виду какие-то абстрактные вещи, он имеет в виду вполне конкретные вещи, которые получили коринфяне от Господа. Например, в жизни апостола Павла благодать Божия как явилась? То, что Господь встретил его на пути в Дамаск, то, что он свел его с нужными людьми, да, то, что он обрел свет, и то, что он его конкретно физически поддерживал на протяжении всего пути его служения. Помните, когда он пришел в Коринф, он испытал благодать Божию. В чем? То, что его встретили, то, что его обогрели, то, что ему помогли успокоиться, обрести новые силы и начинать служение дальше. Апостол Павел, мы с вами читали этот текст в первом послании к Коринфянам, 15 главе пишет, что благодатью Божией я есть то, что есть, конкретно, физически, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех потрудился, физически выразил или передал эту благодать дальше, потрудился для других. И в церкви Коринфской благодать Божия проявилась многообразно. И мы об этом будем говорить на протяжении всего исследования послания к Коринфянам. Но здесь апостол Павел упоминает несколько таких вот проявлений благодати Божией. Во-первых, он говорит, что «непрестанно благодарю Бога за вас ради благодати, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились, потому что, он поясняет это, вы обогатились всяким словом, и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Итак, во-первых, благодать Божия явилась коринфянам в том, что они обрели познание, они обрели откровение. Откровение подобно тому, которое Господь когда-то дал Моисею. Да? И что за откровение? Откровение о спасении чем? Голгофской жертвой Господа нашего Иисуса Христа. Помните, в послании к римлянам апостол говорит, вера от слушания. Если нет проповедника, проповеди, нет слушания, то нет и веры. Если нет рассказа о Евангелии, о спасении во Христе, то нет веры. И Спаситель, когда оставлял своих учеников, прощаясь с ними, он сказал, что «я пошлю вам утешителя, Духа Святого, который во имя Мое научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Таким образом, во-первых, благодать Божия в Коринфской церкви и в нашей жизни с вами явилась в том, что мы обрели познание. Познание о спасении, о пути спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Можно бродить по дорогам этого мира и не испытать главного в своей жизни – не встретиться с познанием спасительной вести о пришествии Бога в этот мир и спасении нас, человека. Во-вторых, здесь сказано, что вы не просто обогатились всяким словом, но свидетельство Христово утвердилось в вас. То есть вы не просто услышали, а вы сделали это слово частью своей жизни. Апостол Павел развивает эту мысль дальше, в 3 главе 2 послания к Коринфянам, он говорит, ну, например, «Вы письмо Христово, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Помните, о апостолах говорили, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Да? То есть человек, который познал Спасителя, он его не просто узнает о нем как о какой-то абстрактные вещи. Это познание преобразует человека. Оно помогает ему утвердиться на пути истины. Так что человек становится письмом Христовым, узнаваемым и читаемым всеми человеками. И, наконец, дальше он говорит, «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Вы знаете, что целый раздел большой в послании к Коринфянам, в первом послании, посвящен дарованиям или дарам Духа Святого. Это 12, 13, 14 главы, которые мы тоже с вами будем изучать впоследствии. И какова цель этих дарований, которые Господь дает в церкви? Какова их цель? Для того, чтобы можно было, наверное, один перед другим хвалиться. Вот я, смотри, как умею петь, я как умею проповедовать, я умею еще что-то делать, а я вот таким даром обладаю. Да? Вот была такая проблема в Коринфе. Цель даров, как говорит апостол Павел, в 12 главе, проявление Духа на пользу. Если конкретнее, то речь идет о служении членов церкви друг другу. Мы говорили о проявлении благодати Божией как не о чем-то таком абстрактном, а конкретном. Так вот, благодать Божия в нашей жизни чаще всего проявляется через служение кого? Тех, кто служит нам своими дарами. Мы, может быть, просто к этому так привыкли, что совсем не замечаем. А представьте на секундочку себе, что вам перестают служить. Да? Отключите эту опцию церкви, служение дарами друг другу. Наставники перестают изучать Писание для того, чтобы проповедовать, наставлять. Наши одаренные музыканты перестают проводить время в репетициях и готовиться к тому, чтобы вдохновить нас на субботних богослужениях. Наши диаконы и диаконисы перестают замечать больных, нуждающихся, перестают служить друг другу, перестают звонить, да, спрашивать, как дела. И можно перечислять, перечислять, и что от церкви тогда остается? И где благодать? Только рассуждение. Благодать – это что-то конкретное, которое проявляется в том числе и в дарах, которыми мы одариваем или которыми мы служим друг другу. И вот эту часть апостол Павел заканчивает словами, «который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть непорочными, неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа, и верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Таким образом, все, что мы имеем в этом мире, как верующие, познание Его, церковь, дары, которыми мы служим друг другу, это не наша заслуга. Мы призваны и откликнулись на этот призыв идти за Спасителем и готовиться к славной встрече с Ним. Итак, давайте подведем короткий итог. Апостол обращается к Коринфянам как к святым, хотя, как мы с вами знаем, у него много претензий есть к их святости. И буквально в следующий раз мы уже с первой из них начнем. Но они святы не потому, что святы в смысле абсолютной своей безгрешности, а святы потому, что откликнулись на Божий призыв и стали на этот путь святости. Они в процессе находятся обретения святости. Они святы потому, что у них есть все для того, чтобы быть готовыми к встрече с Иисусом Христом. Другими словами, они как бы потенциально святы. У них все для этого есть. Они знают Евангелие, благодать изменяет их жизнь, и они служат друг другу, укрепляя веру друг друга в скорое пришествие. В этом смысле послание к Коринфянам, кажется, написано нам с вами, святым в Москве. Нам иногда кажется, что мы недостаточно святы, это так и есть на самом деле. Но у нас есть все для того, чтобы быть святыми. У нас есть знание Евангелия, которое рассказывает о спасении в Господе Иисусе Христе. Мы в жизни своей испытали силу благодати и ценим слово наставления. И, наконец, у нас есть дары, которыми Господь нас наделил, для того, чтобы служить друг другу и укреплять веру в скорое второе пришествие. И пусть Господь нас в этом укрепит. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты явился на пути каждого из нас и призвал из тьмы незнания в свой свет, свет познания Тебя. То, что Ты наделил нас благодатью Твоей, то, что Ты укрепил нас на пути следования за Тобой и даровал нам дары служения. Помоги нам, Господи, укрепляя друг друга, укреплять веру в скорое Твое пришествие. Просим все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.